Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Экономический форум в Петербурге. Отставка тверского губернатора Дмитрия Зеленина. Судьба усадьбы Архангельская. Смена правительства в Греции. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сегодня начался Петербургский экономический форум. В течение трех дней выставочный комплекс «Ленэкспо» будет принимать глав государства и правительства и других высоких гостей из 70 стран, которые собираются обсудить перспективы глобального экономического роста и сотрудничества в разных областях. Кроме того, гостей, которых в этом году в общей сложности около 5000, ожидает большая культурная программа. Город затратил на это мероприятие рекордное количество средств. О том, как Петербург переживает международный форум, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Создание условий для глобального экономического роста, создание творческого капитала в России, технологии, расширяющие горизонты – вот основные темы Петербургского экономического форума. Кроме них, предполагается обсудить проект единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, перспективы развития мирового рынка энергоносителей и многие другие вопросы. Понятно, что для обсуждения столь важных проблем столь важными гостями петербургские власти не пожалели средств на обустройство достойной площадки. Васильевский остров, а в особенности выставочный комплекс «Ленэкспо», сияет чистотой, новыми клумбами, флагами и эмблемами форума. Дорожные ямы залатаны. Впрочем, ремонт не простирается дальше основных магистралей. Жители почти всех Василеостровских линий жалуются, что асфальт, покореженный еще зимой снегоуборочной техникой, так и не приведен в порядок. Английская набережная, где швартуются роскошные яхты для гостей, сверкает. Но при первом же повороте водители ждут колдобины. Готов к приему гостей и яхт-клуб «Крестовский», в котором пройдет бизнес-регата с розыгрышем кубка Land Rover. Вряд ли кто-то напомнит ее участникам об уничтожении старейших российских яхт-клубов на Крестовском острове, которыми пользовались рядовые горожане. Вечером на Дворцовой площади концерт «Стинга». Впрочем, Петербург встретил гостей дождями. Не исключено, что зрителям понадобятся зонтики, благо их раздавали с утра у входа в павильоны «Ленэкспо». В самих павильонах и специальных домиках, устроенных для форума, можно увидеть настоящие чудеса. Например, Сбербанк представил нечто вроде машины времени. В автобусе, больше похожем на космический корабль, мерцают на плазменных панелях проекты Олимпийского Сочи. Там же представлен город Горки в качестве современного российского курорта. Правда, создавался чудо-автобус в Европе. Там он и зарегистрирован. Туда скоро и отправиться в промо-турне. Сбербанк представил еще огромную инсталляцию со своими монетами, а Роснефть выступила с интерактивной моделью своего производства. Это действующие макеты буровой, нефтеперерабатывающего завода, АЗС и биржи. Роскошная игрушка, где двигаются сотрудники, а по трубам бежит нефть. Однако все это не убеждает доктора экономических наук Петра Гребенникова в значимости Петербургского экономического форума.
Цель форума, как она официально провозглашается, ну и по идее должна была бы быть, чтобы привлечь в Россию инвестиции иностранные, поскольку отстали мы немножко в техническом и организационном отношении по сравнению с Европой. Но эта цель заранее обречена из-за того, что инвестиционный климат не тот. Главным образом из-за коррупции. Мы уже догнали Нигерию. Один этот момент говорит о том, что действительно мероприятие такое с ограниченными полезными последствиями, скорее всего, будет.
Официальное открытие Петербургского экономического форума и его основные события в пятницу 17 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как уже отмечалось, в центре внимания форума будут вопросы улучшения инвестиционного климата в России. Об инвестиционных рисках говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Инвесторы хорошо понимают, что в конце этого, в начале следующего года в России пройдут выборы, в результате чего сформируется некая новая конструкция власти, и от того, кто будет персонально на тех или иных постах, от этого зависит траектория движения России в целом. И это политический риск, который, собственно говоря, инвесторы обязательно принимают во внимание. А второй риск, он связан с затратами, которые нужно нести в России на ведение бизнеса, и с чрезвычайно высокой долей коррупции, государственного рэкета, неэффективной бюрократии. И, собственно говоря, вот сравнение там той прибыли, которую можно заработать в России, тех издержек, которые нужно нести на ведение бизнеса, оно подталкивает инвесторов к принятию решения о нецелесообразности инвестиций в Россию. Можно говорить о том, что неким позитивным моментом является, например, выход государственных чиновников из состава советов директоров, но я бы не стал преувеличивать значимость этих позитивных сигналов. Они слишком малы, потому что по сравнению с незащищенностью прав собственности, по сравнению с неработающей судебной системой, по сравнению с государственным рэкетом на всех уровнях, ну, это капля меда в бочке дегтя.
Это был директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич признает, что инвестиции в российскую экономику потенциально опасны. С ним побеседовал корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Инвестиции в российскую экономику потенциально имеют высокую доходность, но и за это приходится расплачиваться высокими рисками. Основные риски связаны, во-первых, с непредсказуемостью интерпретации, трактовки наших законов, то есть наша законодательная база, в принципе, в целом достаточно качественная и в основном соответствует международным стандартам, но она, тем не менее, оставляет достаточно большую свободу для произвола при трактовке, которой и пользуются чиновники. Это, во-первых, и, во-вторых, то, что фактически у нас для ведения бизнеса нужны личные договоренности, личное как бы разрешение конкретных людей во власти, и, соответственно, условия могут пересматриваться, если эти люди изменят свою позицию, если их куда-то переведут и так далее.
Ходорковский, Лебедев, Магнитский, Чичваркин, судьбы этих и других людей как-то влияют на инвестиционный климат?
Ну да, естественно, это затронули тоже важную тему, вообще ненадежности прав собственности, о ее зыбкости, о том, что бизнес может быть просто отобран, что и произошло с этими людьми.
Видите ли вы какие-то изменения в какую-то сторону и в какую?
Я вижу начало осознания, по крайней мере, у некоторых отдельных руководителей того, что так дальше жить нельзя, что-то нужно менять, но пока еще они не решили, чем из своих неограниченных прав они могут поступиться ради того, чтобы улучшить бизнес-климат.
В Петербурге будет проходить форум. Такие события как-то влияют позитивно на изменения?
Это скорее площадка, где делаются иногда какие-то важные заявления. Мы посмотрим, будут ли там сделаны какие-то существенные заявления о намерениях со стороны власти.
С руководителем экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем беседовал мой коллега Павел Куравский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» после гибели Усамы бин Ладена стал Айман аз-Завахири. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. На шахте «Киселевская» в Кемеровской области в результате аварии под завалом оказались четверо горняков. Связи с ними нет. «Новая газета» подала жалобу в Кузьминский суд Москвы на Следственный комитет России, который проигнорировал просьбу издания о проверке хакерских атак на сайт газеты. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – министр обороны Сербии о трансатлантическом сотрудничестве, Венесуэла и Куба, кто каких террористов укрывает, колея и перевал, социологические векторы развития России, Кавказский перекресток, отношения власти и оппозиции. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. У нас на связи сейчас корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте начнем с чрезвычайного происшествия. Речь идет о матче в розыгрыше Кубка Стэнли, в ходе которого хоккейная команда «Ванкувер Кеннекс» проиграла клубу «Бостон Брюинс». И болельщики Ванкувера, где шла игра, устроили массовые беспорядки. Как откликается на это американская печать?
Валентин, здравствуйте. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», вчера вечером после матча разбушевавшиеся хоккейные болельщики спровоцировали столкновение с полицией, подожгли по меньшей мере 10 автомобилей, разбили окна, разграбили магазины и устроили несколько пожаров в центре Ванкувера. В местных больницах зарегистрировано поступление 8 человек с ножевыми ранениями. После безуспешных уговоров разойтись, полиция применила против тысяч хоккейных фанатов перцовый аэрозоль и световые гранаты, после действия которых только в центральный городской госпиталь Святого Павла за медицинской помощью обратились 60 человек. Нарушена работа городского метро. Над городом клубы густого дыма. Газета цитирует слова мэра Ванкувера Грегора Робертсона. «Вызывает крайнее разочарование то, что ситуация в центре города обернулась насилием. Ванкувер – город мирового класса, и беспорядки, которые мы увидели, являются тревожным и постыдным фактом», говорит мэр Ванкувера. Газета продолжает. Горожане вспоминают, что последние подобные беспорядки в Ванкувере имели место в 1994 году, когда Кеннекс проиграли седьмую игру нью-йоркским рейнджерам. Тогда материальный ущерб от беспорядков составил более миллиона долларов США. Каков ущерб на этот раз, только предстоит узнать, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, ну давайте тогда вернемся к политическим темам и поговорим о волнениях в арабском мире и об отношении к этому в США. Накануне несколько американских законодателей обратились в суд, пытаясь заставить президента Барака Обаму прекратить американское участие в воздушной операции в Ливии. Как-то комментируют это американские СМИ?
Лос-Анджелес Таймс в редакционной статье напоминает, что согласно резолюции о военных полномочиях, президент Соединенных Штатов должен заручиться согласием Конгресса на вооруженную акцию длительностью до 60 дней, которая затем может продлеваться до 90 дней. Закон определяет военные действия как ситуацию, в которой американские вооруженные силы вступают в действие на территории и в воздушном пространстве или в территориальных водах иностранного государства. Воздушные налеты американских ВВС на Ливию в рамках резолюции Совета Безопасности ООН четко подпадают под это определение. Авторы статьи считают несоответствующим действительности утверждение администрации Обамы о том, что в случае с Ливией резолюции о военных полномочиях неприменима, и напоминает о необходимости соблюдать тонкий баланс между прерогативой президента, верховного главнокомандующего, и конституционными полномочиями Конгресса об объявлении войны. Газета считает, что президенту Обаме не следует отдавать вопрос о вооруженной акции в Ливии только на милость Конгресса. Сейчас, когда эта операция длится уже 3 месяца, Обама должен внятно объяснить свою ливийскую стратегию Сенату и Палате представителей. В противном случае ему придется искать аргументы в юридических хитросплетениях, говорится в редакционной статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». Валентин.
Алан, и еще один район Арабского Востока, Сирия, где репрессии против оппонентов режима Башара Асада остаются предметом острой озабоченности Вашингтона. Что пишет об этом американская пресса?
Вашингтон-Пост в редакционной статье напоминает, что 4 недели назад Барак Обама в своей программной речи по Ближнему Востоку назвал главным приоритетом своей администрации противостояние жестоким репрессиям и поддержку демократических преобразований в этом регионе с использованием всех доступных средств. Поведение Башара Асада Обама назвал путем убийств. Однако теперь, когда в результате действий сил безопасности Сирии погибло, согласно оценкам, более 1300 человек, будет справедливо спросить, что же Обама сделал в ответ, учитывая данное им обещание. Так, администрация Обамы, в отличие от Франции, не заявила об утрате легитимности режимом Асада. Газета ссылается на запись в блоге бывшего пресс-секретаря Госдепартамента Филиппа Кроули, который считает странным то, что Обама призывает к отставке конгрессмена Энтони Уинера, посылавшего похабные сообщения в Твиттере, но не призывает к отставке Башара Асада. Пиджей Кроули говорит, что направление таких вот фривольных сообщений в Твиттере, по словам Обамы, нарушает принципы государственной службы. Но что же тогда говорить об убийстве людей? Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что у нас на связи корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Шевелев. Эксперты полагают, что накануне выборов президент избавляется от непопулярных глав регионов. Об отставке Зеленина, который прославился тем, что нашел червяка в кремлевском салате, сфотографировал и выложил в Твиттер, корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова побеседовал с экспертом по региональным выборам Александром Кыневым.
Досягнального решения имеет комплекс причин и, в общем-то, не являлось неожиданным. Мы его ждали достаточно давно. То есть первая информация о том, что это произойдет, она уже была весной. Первая причина, она носит предвыборный характер. Зеленин один из самых непопулярных губернаторов. Это хорошо известно. Поэтому, естественно, под выборы центр заинтересован отдельные такие кризисные точки, которые могут принести ущерб партии власти, поскольку, когда есть губернатор-аллерген, естественно, это автоматически бумерангом ударяет и по позициям «Единой России». Таким образом, убирают непопулярного губернатора, вроде как убирается повод для раздражения, и, значит, создается некая надежда, что с новым губернатором «Единой России» в регионе будет меньше проблем, поскольку люди психологически там от новых чиновников, ну, как минимум, время ждут чего-то только хорошего, да, поскольку ничем пока плохим они прославиться не успели.
А в чем причина непопулярности Дмитрия Зеленина?
Будучи таким типичным технократом, Зеленин был крайне неуклюж во многих сугубо политических вопросах, то есть ведь дело не только там в низком рейтинге, который выразился, кстати, на недавних выборах как собрание области, но посмотрите на ситуацию с местным самоуправлением, да, конфликты с местными элитами в большом количестве. Провальные выборы в городе Твери абсолютно рукотворные с точки зрения кризиса, который был создан. То есть вначале губернатор поссорился с мэром, убрал мэра, зачистили выборы от всех списков, в которых шли сторонники бывшего мэра, и после этого удивились, почему выборы выиграли коммунисты и так далее. То есть такое ощущение, что анализа своих действий с точки зрения их последствий в регионе вообще не проводилось. Все предельно прогнозируемо в случае с Тверской областью. Что касается исполняющего обязанности, ну я думаю, что Шевелев, скорее всего, и будет главой региона. У нас не было примера, когда губернатора увольняли, да, когда он при этом был жив и здоров, а его сменщик при этом не становился полноценным главой региона. Ну, я думаю, что здесь все, в общем, достаточно четко. Кроме того, я думаю, что вот новая фигура, ну, во-первых, она для региона такая же чужая, как Зеленин. Причем Зеленин-то хоть вообще когда-то избирался на прямых выборах, хотя бы один раз, да, это было в 2003 году. То Шевелев вообще не избирался, он вообще к региону не имеет, в принципе, никакого отношения.
Дмитрий Зеленин прославился ведь еще и тем, что сфотографировал червяка в кремлевском салате и выложил фотографию в интернете.
Червяк — это анекдотическая история, но это просто такая иллюстрация к общей картине. Это маленький штришок, один из элементов неспособности вообще понимать публичные последствия своих действий.
До 2012 года кто еще из российских губернаторов может повторить судьбу Дмитрия Зеленина и отправиться в отставку?
Я думаю, что замены, если они еще будут, должны быть, ну, не позже там конца лета, поскольку в период активного хода избирательной кампании менять губернаторов, даже непопулярных, очень рискованная штука, поскольку есть большой риск, что за оставшийся там месяц там, или два, сама вертикаль местная будет дестабилизирована и не сможет нужным образом обеспечить, значит, для «Единой России» плановые задания. Список непопулярных большой, там, кроме Зеленина, есть еще и Михайлов в Курской области, есть Богомолов в Курганске, тоже уникум, сочетающий себе удивительную непопулярность с удивительной выживаемостью, демонстрируя, что, в общем, можно быть сколь угодно неуспешным и при этом долго сидеть. Так что есть Михальчук в Архангельской области, это просто вот карма города Архангельской и Архангельской области, в котором там в течение ряда лет там борется местная общественность. У нас есть довольно большой список, так что выбирай не хочу. Это вопрос только желания федерального центра. Захочет он там еще какого-нибудь одного или двух аллергенов убрать до начала кампании или нет?
С экспертом по региональным выборам Александром Кыневым беседовал корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. А мы продолжаем программу «Время свободы». 20 июня в арбитражном суде Московской области будет решаться судьба усадьбы Архангельская. Территория этого дворцово-паркового комплекса мирового значения активно застраивается коттеджами с разрешения администрации Красногорского муниципального района. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Архангельская сохранилась до наших дней, пусть и в несколько запущенном виде, зато в полном объеме. И вот теперь этот памятник культуры находится под угрозой. Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев обобщает.
Это постоянный процесс, в котором постоянное давление желающих получить хороший, намоленный, с видом совершенно замечательным участок земли, с одной стороны, а и с другой стороны общественный интерес, который заключается в том, чтобы все москвичи, не москвичи смогли реализовать свое право на получение духовного удовольствия, которое возникает у каждого человека, когда он встречается с чудом, с шедевром. С усадьбами происходит какая-то особая история. Так нам кажется, людям старшего поколения, потому что мы жили в неприкосновенном состоянии Михайловского, Абрамцева, Бородина, ну и, конечно, Архангельского. Первое, что нас потрясало, знаменит этот партер от дома до Москва-реки. Вот эта вот даль, которая открывается с террасы, ограниченная окультуренным сначала лес, приходящая в пейзажный парк, потому что все это было парком, каждое дерево там посажено руками. Вчера я посмотрел книжку, которая является, ну, такой классикой садово-паркового искусства. Это книга Курбатова «Сады и парки» 1916 года. Издание, где собраны все замечательные парки мира. Там Архангельское описывается как удивительное произведение, в котором не только мы видим отражение Версаля, но князь Голицын был человеком чрезвычайно образованным. В это время он был послом в Италии. Когда он начал заниматься Архангельским, создавались парки Вилла Альбана, и он собрал все, что знал, плюс гений Гонзага, великий декоратор и ландшафтный архитектор.
Теперь в метре от театра постройки того самого Гонзага проложена автомобильная трасса. По Ильинскому шоссе, создавая губительные вибрации, едут грузовики со стройматериалами для новых коттеджей. Как стало такое возможным? Слово Евгению Соседову, заместителю руководителя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников.
Архангельская – это не только та центральная часть, которая сейчас оказалась за забором военного санатория, но и в первую очередь это окружение, пейзажный парк, какие-то видовые раскрытия из усадьбы. Чтобы сохранить эту территорию, в 2001 году были утверждены территория и охранная зона ансамбля усадьбы Архангельская постановлением правительства Московской области. По закону и по постановлению правительства Российской Федерации 1996 года вся эта территория должна была быть передана в пользование музея усадьбы Архангельская. Однако органы власти всех уровней, это в первую очередь местные власти, ну, также и областные, и федеральные, начали эти земли распределять. Либо сдавать в аренду, либо продавать. Часть земель уже приватизирована. Часть уже застроена, то есть безвозвратно утрачена. Логическим продолжением этой ситуации стала корректировка охранных зон. То есть все эти собственники, арендаторы, которые приобрели эти земельные участки, они их приобрели, безусловно, чтобы не реставрировать парк и не как-то приводить его в порядок, а чтобы там строить. И, конечно, в их интересах, чтобы вот эта вся территория была скорректирована и пейзажный парк был выведен из охранного статуса. По последнему предложению, которое появилось в конце 2010 года, предлагалось сократить всю эту территорию более чем в 10 раз. Но в настоящий момент ведется целый ряд судебных процессов по искам Росохранкультуры и Росимущества о признании недействительным договоров аренды и в охранной зоне, и на территории памятника. По 8 из них уже приняты вступившие в законную силу решения судов, 5 договоров аренды признаны незаконными, но, к сожалению, последние решения арбитражного суда Московской области признали законными договоры аренды усадебного парка вокруг театра. Это вот 3 участка левее центральной части усадьбы.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Киселевская в Кемеровской области в результате аварии под завалом оказались 4 горняков. Связи с ними нет. В шахте по непонятной причине произошел обвал глины. «Новая газета» подала жалобу в Кузьминский суд Москвы на Следственный комитет России, проигнорировавший просьбы о проверке хакерских атак на сайт издания. В редакции считают, что чем дольше затягивается проверка, тем сложнее будет установить, с каких компьютеров нападали на сайт. Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» после гибели Усамы бен Ладена стал Айман Завахири. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Сирийские войска проводят операции в нескольких городах на севере страны, охваченных антиправительственными протестами. Как поступают сообщения о том, что в городах Джиср-эш-Шугур, Маарет-эт-эн-Нуман и Хан-Шейхун идут массовые аресты. В Йемене участники акции протеста с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха призывают немедленно создать переходный национальный совет, которому должна быть передана государственная власть. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Открою сегодня программу с рассказу о том, что Михаил Ходорковский, по всей вероятности, будет отбывать новый срок заключения в одной из колоний Карелии. Как и кто нарушает закон при этапировании заключенного? Обостряется политическая борьба в Южной Осетии. Эксперты не сомневаются в том, что отставка Эдуарда Кокойте с поста президента самопровозглашенной республики предрешена, и главная причина, по мнению наблюдателей, недовольство Кремлем деятельностью южноосетинского руководства. В чем же суть этого недовольства? Эту ситуацию я обсудил с обозревателем Радио Свободы, экспертом по кавказской проблематике Олегом Кусовым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Кремль рассматривает Южную Осетию как вот проект, чем-то напоминающий проект Кадырова в Чечне. Только проект Кадырова, он для внутреннего пользования. Это внутрироссийский проект, который не требует каких-то таких вот международных таких вот картины демократии такой. А Южная Осетия служит внешней витриной. Москва хочет показать, что южноосетины, уйдя от Грузии, не проиграли, а выиграли. Действительно, Москва хотела устроить эту территорию, ну, так, чтобы вливать туда большие деньги, так, чтобы там была действительно жизнь выше по уровню, чем Грузии с ее реформой. Доказав тем самым, что Южные Осетины не зря это сделали. Извечная вот российская тяга к воровству, конечно, не позволила это сделать. Деньги разворованы. Но все-таки остается внешняя трибуна. Они должны показать, что Южная Осетия – это такая демократическая республика, что там смена власти происходит. Пряник должен быть совершенно новый, свежий. Все-таки Эдуард какой-то провалил восстановление Южной Осетии. Неэффективно средства использованы. Скинвали до сих пор в руинах, весь в пыли, весь перекопан. Никакой витрины не получается, задачу не выполняет. Это действительно он себя показал как неэффективный менеджер.
Одно время поговаривали о чуть ли не предрешенной перспективе присоединения Южной Осетии к Северной Осетии, фактически вступления официального Южной Осетии в состав Российской Федерации. Сейчас эта возможность вообще не рассматривается никем.
Вопрос объединения и разъединения Осетии – все это из области политических мифов. Фактически, Южная и Северная Осетия уже давно интегрированы и объединены. Все жители Южной Осетии имеют дома и квартиры в Северной, там они имеют пенсии, там они имеют работу, там они имеют источник заработка. А Южная Осетия давно уже стала дачной территорией, куда приезжают отдыхать летом, где живут старики, которые не хотят покидать эту землю. Интеграция давно уже произошла.
Олег Кусов, обозреватель «Радио Свобода», о ситуации в Южной Осетии, об этих и других темах подробно расскажу в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир открою, как обычно, Валентин, 20 часов 7 минут.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. К международным новостям. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня объявляет новый состав кабинета министров страны. Новому правительству предстоит осуществить план жесткой экономии бюджетных расходов, уже вызвавший в Греции широкий социальный протест, рассказывает Андрей Шароградский.
Уже в ближайший вторник в греческом парламенте состоится голосование о доверии новому кабинету министров. Как ожидается, состав правительства будет одобрен, поскольку правящая социалистическая партия обладает сейчас 155 из 300 мест в парламенте. В среду, 15 июня, премьер-министр Георгиос Папандреу предложил войти в состав правительства оппозиционной партии «Новая демократия», чтобы обеспечить принятие мер бюджетной экономии, необходимых для получения финансовой помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Однако переговоры о создании коалиционного правительства национального единства провалились. Вот что заявил по этому поводу Георгиос Папандреу.
Я обратился с новыми предложениями к лидерам оппозиции во имя более быстрого продвижения к национальному согласию. Я ясно дал понять, что мой долг и моя должность – не взаимозависимые вещи. Несмотря на это, оппозиция использовала ситуацию в целях саморекламы, а не во имя политической и национальной ответственности. ответственности.
Греческие избиратели неоднозначно реагируют на действия премьер-министра, говорит жительница Афин.
Перестановки в правительстве? А какие? Помнится, во времена наших дедов это тоже происходило. Каждый раз одно и то же. Это разные блюда из одного котла.
Вот мнение еще одного афинянина.
Я думаю, что премьер-министр принял ответственное решение. Думаю, он понимает, о чем идет речь, и старается реагировать на гнев народа.
ЕС и МВФ требуют от Греции утвердить 5-летний план сокращения бюджетных расходов в качестве условия предоставления очередного транша финансовой помощи в размере 12 миллиардов долларов. Среди мер, предлагаемых правительством, повышение многих налогов, сокращение 20% работников государственного сектора, приватизация целого ряда предприятий должна, согласно этому плану, принести в греческую казну 50 миллиардов долларов. Уровень безработицы в Греции сейчас составляет более 16%, рекорд для страны. Экономическая рецессия продолжается уже третий год. Вчера в Греции прошла 24-часовая забастовка в знак протеста против принимаемых правительством мер экономии. В Афинах в столкновениях демонстрантов с полицией пострадали не менее 10 человек, несколько десятков были задержаны. Нестабильность политической и экономической ситуации в Греции вызвала опасения инвесторов в том, что кризис может углубиться и привести к дефолту. Это вызвало падение котировок акций на биржах и снижение курса евро по отношению к другим основным мировым валютам. Лидер консервативной оппозиции Греции Антонис Самарас заявил, что единственным выходом из кризиса являются сейчас досрочные выборы, однако они могут состояться только в случае, если парламент выразит недоверие новому правительству. Наблюдатели считают такой исход очень маловероятным. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере продолжают обсуждать нового фотографа премьер-министра России Владимира Путина Яну Лапикову. Реакция общественности на ее назначение заставила пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Пескова сделать в связи с этим отдельное заявление. «Мы не подбираем фотографов по гендерному признаку. Она действительно хороший фотограф. Модельное прошлое нас абсолютно не касается, ибо это не преступление», — сказал Песков. Пользователь живого журнала «Царик.ua» отмечает, что модели в последнее время часто фигурируют рядом с именами известных политиков.
Соревнование, что ли, началось? Недавно писал о выборе из моделей пресс-секретаря Роскосмоса. Теперь сам Владимир Владимирович решил себе личным фотографом взять тоже модельку – Яну Лапикову. Как говорил один известный персонаж, меня терзают смутные сомнения на предмет ее профессиональных качеств. Я имею в виду как фотографа. И президент России Дмитрий Медведев тоже взял личного фотографа женского пола – Екатерину Штукину. Но с Екатериной-то понятно, там целая династия фотокорреспондентов. А вот Яна Лапикова на этом поприще практически неизвестна. Больше всех извращается Песков. Работа личного фотографа – это каторжный труд, который оплачивается далеко не так, как оплачивается работа в международных фотоагентствах, а гораздо ниже. Попробуйте понять, что он имеет в виду.
Один из самых известных пользователей ЖЖ «Другой», профессиональный фоторедактор и фотограф Рустем Адагамов, публикует в своем блоге очень много фотографий, чтобы проиллюстрировать свои догадки.
По сведениям вполне достоверных и компетентных источников, стало известно, что совсем скоро и впервые в истории у главы российского государства появится личный фотограф женского пола. Им станет фотокор из «Известий» Екатерина Штукина, которая несколько лет работала в качестве фотокорреспондента кремлевского пула. Не знаю, случайно ли, но, как говорят, у премьер-министра России тоже появится личник женщина Яна Лапикова. Я спрашивал у коллег-фотографов про нее. Никто ничего толком сказать не может. Никто с ней раньше даже знаком не был. В интернете обнаружилось портфолио Яны как модели и как фотографа, но сделанные ей фотографии были удалены. Еще известно, что в 2008 году Яна участвовала в конкурсе красоты «Мисс Москва». Надо сказать, что пока фотографии бывшей модели, а ныне личного фотографа Владимира Путина, выглядят так.
На этом месте в тексте автор поста приводит ссылку на сделанную Лапиковой фотосессию Путина и заключает.
Но ничего. Опыт – дело наживное.
Евгений Смирнов в своем посте вступается за недавно назначенного фотографа.
А чего все так всполошились по поводу нового личного фотографа Путина Яны Лапиковой? Ну, гламурное кисо и всякое такое. Кто вообще сказал, что личник Путина должен быть большим художником или большим репортером? Первых лиц же все равно надо снимать скучно и официально. Там мало кто не справится. А девка зато видная и на все согласная. Ну, гламурь, да. Ну, не блещет ничем, кроме внешности. Ну и что? Вот, например, Алексей Дружинин, который был до сих пор одним из личных фотографов Путина, и который, согласно Пескову, слишком загружен. Обычная, ничем не выдающаяся съемка с хороших точек и хорошей оптикой. И я думаю, что не в том дело, что Дружинин плохой фотограф. Просто на этой работе никто не даст снимать интересно, не тот формат. Так что какая разница, кто там будет нажимать на кнопку ради протокольных фотографий? Да и Кабаева уже растолстела.
Англоязычные блогеры любят обсуждать алкоголь. Больше всего электронных страниц посвящено самому демократичному из алкогольных напитков – пиву. Авторы строк о хмельном напитке похожи на ценителей хороших вин. Они описывают вкус, стойкость пены, плотность и градус. Некоторые, как, например, блогер Бирда Кари, даже философствуют.
Попытка объединить алкоголь и философию вовсе не новинка. Мне кажется, что это было свойственно грекам. Сперва напиться, а потом философствовать. Впрочем, в какой-то мере мы делаем это до сих пор. Например, Мишель Монтень сказал, что философствовать – это учиться умирать. Не очень хорошая новость для тех, кто любит пиво. Но я вижу это как внешнюю природу вещей, как смысл индивидуальной формы жизни с отмеренным на жизненные испытания временем. Видите, я вижу себя однозначно в пределах собственного «я», но во время похмелья я могу заглянуть вовне.
В блогах Independent Уилл Хокс рассказывает о прибытии из Лондона в Санкт-Петербург судна, на борту которого находится несколько ящиков пива «Российский имперский стаут». Точно такой же маршрут английские корабли совершали 200 лет назад по заказу российских императоров и императриц.
Британское пиво впервые попало в Россию в 18 веке, очевидно, благодаря тому, что Петр I с удовольствием пил его во время пребывания в Лондоне в 1698 году. Екатерина II, как разнеслась молва, так пристрастилась к портеру, что несколько раз заказывала крупные партии напитка для себя и своего двора. Британское пиво экспортировалось в Россию до 1822 года, а прекратило поставляться в связи с введением пошлин. Что случилось на самом деле, не ясно до сих пор. А вот что ясно совершенно точно, так это, что российский имперский стаут практически перестал производиться в Великобритании во второй половине 20 века. Случилось это из-за того, что старые заслуженные пивоварни, которые сделали этот стаут великим, либо решили не забивать голову качеством, либо просто обанкротились. Частично благодаря небольшим американским пивоварням этот сорт пива все-таки удалось возродить. Сегодня на рынке можно даже найти несколько довольно приличных копий. В Британии имперский стаут можно купить сразу по двумя марками – Thornbridge Санкт-Петербург и Harveys Imperial Stout.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила сегодня Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Киселевская» в Кемеровской области в результате аварии под завалом остались четверо горняков. Связи с ними нет. «Новая газета» подала жалобу в Кузьминский суд Москвы на Следственный комитет России, проигнорировавший просьбы о проверке хакерских атак на сайты издания. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Новым лидером террористической группировки «Аль-Каида» после гибели Усамы бен Ладена стал Айман ас-Завахири. Сирийские войска проводят операции в нескольких городах на севере страны, охваченные антиправительственными протестами.
С
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Губернаторы Тверской области отодвинули от кремлевской тарелки.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о трагикомедии в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов. Экс-полковник Буданов погиб на войне в Чечне.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Премьер-министр Греции представляет сегодня новый состав кабинета министров. В воскресенье ему предстоит заручиться доверием парламента для проведения жестких мер сокращения расходов госбюджета и увеличения его доходов, необходимых для обслуживания накопленного Грецией долга, уже превысившего 150% общего объема национальной экономики. Чтобы не допустить дефолта Греции, странам-кредиторам из Европейского Союза предстоит, по сути, решить, какие условия реструктуризации они могут предложить частным держателям греческого долга. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Одно из главных обсуждаемых предложений – замена ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые, с более длинными сроками погашения, но на ту же сумму. Его поддерживают два главных кредитора Греции – Германия и Франция. На долю немецких и французских банков приходится почти две трети всех греческих облигаций, размещенных за пределами страны. До недавнего времени категорически против любой реструктуризации греческого долга выступал Европейский центральный банк. Однако 10 дней назад его председатель Жан-Клод Трише уже заявил, что считает обмен облигаций приемлемым и что это, по его мнению, не будет считаться дефолтом Греции. Но инвесторы на долговых рынках и международные рейтинговые агентства придерживаются пока противоположного мнения, представляя свои аргументы. В чем их суть? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
С точки зрения инвесторов, данная операция, естественно, не очень предпочтительна. Инвесторы будут владеть обязательствами на ту же самую сумму. То есть формально здесь действительно не возникает какого-то дефолта. С другой стороны, естественно, происходит определенное ухудшение условий инвесторов, поскольку выплата номинальной суммы долго откладывается, предположим, на 7 лет, то, что вот сейчас обсуждается. И, естественно, в портфеле инвестора данные обязательства будут учитываться совершенно по другой стоимости. То есть, когда облигация гасится, предположим, через 3 дня, их текущая стоимость, исходя из текущих ставок рынка, близка к номиналу. Если же вы принимаете на баланс, предположим, 7-летнюю облигацию, то, естественно, сумма этого долга будет чисто математически дисконтироваться с учетом тех процентных ставок, которые существуют на рынке к данному сроку. То есть стоимость этих обязательств будет, предположим, не 1000 долларов или 1000 евро, а всего там 70 или 60.
В Европейском Союзе официальные лица предпочитают говорить о возможном обмене греческих гособлигаций на новые как исключительно добровольном выборе самих держателей облигаций. Более того, в последние дни в европейской прессе появились сообщения, со ссылкой, правда, на неназванные источники, о том, что якобы ведущие банки Франции уже согласны, в принципе, на такой обмен. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, что добровольный обмен, в принципе, возможен. Единственное, это действительно должен быть выбор у инвестора либо погасить облигации в срок, то есть приведите к погашению, и их погасит эмитент срок. Либо ему предложат какой-то вариант, в рамках которого он сможет либо обменять существующие облигации на более длинные, либо с большим купоном. Разные варианты возможны. Но я считаю, что добровольным в данном случае будет вариант, при котором у инвестора будет выбор. То есть его никто не будет ограничивать, предлагать какой-то один вариант, либо второй. Главное, чтобы у него был выбор погасить облигации в срок. Если возможности выбора не будет, то, мне кажется, и рейтинговые агентства, и многие инвесторы сочтут, что эти условия не рыночные, и дефолт все-таки будет объявлен.
Держателями греческих гособлигаций являются не только частные инвесторы и банки, но и государственные структуры. Например, Европейский центральный банк, который и выкупает эти облигации, и принимает их в залог под новые свои кредиты, например, тем же греческим банкам. Но возможен ли в принципе вариант, когда разным группам кредиторов предлагаются разные условия реструктуризации долга? Александр Овчинников, аналитик компании «Тройка Диалог».
Нет, на самом деле это невозможно, поскольку рынок и долговой рынок, в частности, всегда исповедовал принцип равенства прав всех кредиторов вне зависимости от того пакета, которым они владеют, уровня их частный, квазисуверенный, государственный или еще какой-то надгосударственный. Всегда рынок исповедовал один принцип равенства всех кредиторов. Поэтому, естественно, это невозможно. Если будет реструктуризация, то методы этой реструктуризации должны применяться ко всем держателям долга вне зависимости от того, кем они являются или каким пакетом облигаций они обладают.
Чисто теоретически, какими последствиями мог бы обернуться для европейского долгового рынка в целом дефолт одной из стран еврозоны? Только ли тем, что стоимость новых заимствований на нем возрастет и для других стран? Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Скорее всего, одним лишь повышением ставки дело не ограничится. Очень много банков, очень много инвесторов, они имеют риски не только Греции, но и другим странам. Все активы завязаны друг на друга. То есть негативное событие в одной стран способно вызвать желание инвесторов обезопасить другие свои вложения в других странах. Это потребует и более высоких требований к норме процента по долгам, которые выплачивают страны, у которых высокий долг или дефицит бюджета. Это, возможно, скажется и на банковском секторе, у которых очень большое вложение в гособлигации, в частности Греции. И, соответственно, может потребоваться не только помощь правительствам некоторых стран, но и банковской системе этой страны.
На последней своей встрече 14 июня министры финансов стран Евросоюза к какому-то решению по накопленному Греции долгу так и не смогли прийти. Новая их встреча пройдет 19-20 июня, за 4 дня до очередного саммита Европейского Союза.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа программа «Время свободы», рубрика «Общественное мнение». Сразу несколько социологических центров фонда «Общественное мнение», ВЦИОМ и Левада-центр выяснили, какое количество россиян хотели бы навсегда переехать жить за границу, сколько в России потенциальных иммигрантов, какие социальные возрастные группы хотели бы уехать в первую очередь, что за причины заставляют людей думать об отъезде. Об этом материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМА, навсегда покинуть страну хотели бы 15% россиян. У ВЦИОМа эта доля опрошенных равна 21%. По данным Левада-центра, об эмиграции думают 22% респондентов. Если же вопрос задается более конкретно, то есть в какой мере вы готовы к отъезду, то выясняется, что документы на выезд собирают 0,5% респондентов, а твердое решение уехать приняли 2%. Данные исследования по этому поводу комментирует социолог Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
Цифры действительно достаточно высокие, но естественно, что большинство из тех, кто такое пожелание высказывает, они никуда не уедут. Уедет гораздо меньшая доля людей, ну, собственно, те, у кого есть для этого ресурс прежде всего. А ресурс все-таки есть интеллектуальный и финансовый какой-то, ну, у людей, относящихся к наиболее таким продвинутым группам. Дело в том, что ведь желание уехать, декларируемое, это хороший способ наделить мотивацию тех людей, которые так говорят, теми идеями, которые поддерживают те или иные политики. Ну, для партии власти это определенно очень плохие результаты, для оппозиции любой с разными взглядами результаты очень хорошие. Но это можно рассматривать как там несогласие с политикой путинского режима, что, вообще говоря, отнюдь не является главной темой отъезда.
А что в таком случае хотят сказать люди, заявляя о своем желании мигрировать? Это недовольство положением дел внутри страны, своей собственной ситуации или что-то другое?
Очень разное. Ну, во-первых, есть молодые люди, которые хотят ехать учиться. Очень многие, вот это показало исследование трехлетней давности Левада-центра, что очень многие представители среднего класса хотят, чтобы уехали их дети, чтобы они жили в спокойной обстановке, в надежной обстановке, что здесь заглядывать в будущее очень трудно.
Но вы преподаете в Высшей школе экономики. Каковы в этом смысле настроения среди ваших студентов?
Опять тут есть разные ориентации. ориентации. Уехать вот так вот принципиально, не жить здесь, а жить там, это очень незначительная доля этого хочет. Очень многие хотят ехать там в аспирантуру после вуза. Что будет дальше? Вот воспринимают ли они на этом этапе это как эмиграцию? В большинстве своем нет. Там видно будет вот такой принцип, хотелось бы поехать. Многие хотят поехать просто поработать и поглядеть вообще, что там происходит.
Как вы полагаете, многие ли хотят уехать по политическим мотивам?
Я думаю, что это какие-то доли процента. Ну, во-первых, если говорить о молодежи, то политика большинство из них вообще не волнует. Они живут своей частной жизнью, а вот эти обстоятельства политические, ну, они как бы мимо них проходят, им это совершенно неинтересно. Если я смогу сделать хорошую карьеру, если я смогу попасть в хороший университет, если я смогу как-то хорошо устроиться, отлично, моя личная жизнь будет лучше. А что тут происходит, какая тут политика, какая там политика, это, в общем, совершенно не фигурирует в качестве мотивов вот для отъезда или для каких-то таких решительных действий. Что касается людей постарше, вот тут интересная ситуация, понимаете, многих, в общем, тоже политика не волнует, но вот это ощущение какой-то душности, что ли, духоты какой-то, оно ведь связано с политикой, но далеко не всеми оно воспринимается именно так. Опять же, решение переносится на личный уровень, в смысле собственной жизни, материального благополучия, и вообще как-то вот надоело все. Ну, если поглубже покопаться, то, конечно, надоело из-за социальной ситуации. Но вот интересные были результаты Левад-центра, где что называли представители среднего класса, что тут не нравится и хочется, значит, вот от этого куда-нибудь подальше уйти. Произвол милиции, коррупция. Ну, в общем, обстоятельства действительно политические.
Говорила социолог Любовь Борусяк. Итак, лишь очень немногие из тех, кто заявляет о своем желании уехать из России, делают к этому конкретные шаги. Как отмечают ученые, чаще всего такие мысли посещают людей наиболее молодых, активных и продвинутых.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Какое будущее ждет партию «Справедливая Россия» после отставки ее лидера с поста спикера Совета Федерации и перехода в Госдуму. В программе выступит лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здание на Охотном ряду. Министры обороны встретили одиночные пикеты активистов партии «Яблоко».
Наша организация, о чем уже говорили мои коллеги, утвердилась в качестве авторитетной организации.
Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем.
Солдаты гибнут. Причины общей деградации.
Давление на Каддафи возрастает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.